rodzinnych, jak się dzieci, Panie, no zapytać się mnie na to forum. Ja w Tuli никогда не był, a Tula nie taki большой по масштабам страны город, но это славный город, славный тем, что с 29 октября до половины декабря 41 года защищал Москву, свою сестру. Он переградил вход и путь к столице. Потому об этом никто не говорил. 7 декабря 1976 года был городу Туле был присвоено почетное звание город герой.
Сначала был орден Ленина.
Как известно, 22 июня 41 года Ленинградская Германия объявила войну, напала на Союз Советских Социалистических Республик, ломая пакт о ненападении от 23 августа 1939 года, а также подписанный в тот же день Риббентропом и Молотовым секретный дополнительный протокол. Он был дополнен еще следующим протоколом от 28 сентября того же года. Война, начатая агрессией Третьего Рейха против Польши 1 сентября 1939 года, а потом поражение Франции, которая не хотела умирать за Гданьск, стала реально и в беспрецедентных в истории масштабах мировой войной, в которой включилась также 7 декабря, также 7 декабря 41 года Соединенные Штаты Америки, но только после нападения Японии на Перл-Харбор, то есть Гавайские острова. Франция и Великобритания могли противопоставить гитлеровской агрессии против Польши, тем более, что они заключили с ней соглашение, но союзник отказали эффективную помощь Польше, несмотря на то, что они 3 сентября Париж и Лондон объявили войну Третьему Рейху. В свою очередь, Соединенные Штаты были в гораздо большей степени вовлечены почти до конца войны, в войну с Японией, более чем с Третьим Рейхом, хотя в военном отношении поддерживали государства антигитлеровской коалиции, особенно на западноевропейском театре военных действий. Я хочу обратить внимание на то, что Соединенные Штаты всегда действуют в первую очередь в своих собственных интересах. Об этом свидетельствуют события Первой мировой войны, когда они присоединились к ней только в апреле 1917 года. Не торопились также с объявлением войны Третьему Рейху после вторжения в Польшу или после поражения Франции, не спешили с тем, чтобы дать поддержку Великобритании. Но они ожидали помощи советской армии лично Сталина в войне с Японией, потому что японцы еще в 1945 году имели армию, большую армию, почти 5 миллионов с половиной солдат. Только после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в начале августа 1945 года президент Гарри Труман, который сменил президента Франклина Делано Рузвельта, вот Гарри Труман уже не желал помощи Красной Армии. Помнить также нужно, что второй фронт на западе Европы был создан лишь в июне 44 года, уже после поражения Вермахта под Сталинградом и на Курской дуге. Несмотря на то, что Сталин настаивал на том, чтобы фронт был создан раньше для уменьшения нагрузки Красной Армии. Это не означает в никаком случае, что военные усилия западных союзников уменьшились, но спустя 70 лет с момента окончания Второй мировой войны не может быть оспорено, что решающим фактором для победы над Третьим Рейхом были сражения на Восточном фронте. Говорит об этом данные, говорят, из каждых 10 немецких солдат, павших на всех фронтах Второй мировой войны, 7 или 8 человек пал в сражениях и в столкновениях с Красной армией. Nie существует никаких серьезных аргументов в пользу доказательства, что решающим поворотным моментом в войне была битва Великобритании, воздушная битва в 1940 году. Политики войны Соединенных Штатов утверждают, что их ангажирование и в военном и материальном отношении привело к победе союзников. И британцы, и американцы обходят сегодня факт, что переломное значение для результатов войны имел Восточный фронт, героизм советских народов и мужество солдат Красной Армии. Конечно, Сталинград является переломным моментом в ходе Второй мировой войны, констатировал через 15 лет после битвы гитлеровский генерал Эрих фон Манштайн. Как известно, нападение гитлеровской Германии было внезапным и неожиданным для власти советского государства и руководства ВКПБ. Это всесоюзная коммунистическая партия большевиков, на всякий случай повторяю. К народам Советского Союза по приказу Сталина обратился с призывом заместитель председателя Совета Министров и комиссар по иностранным делам Вячеслав Михайлович Молотов. В речи по радио 22 июня он заявил, я цитирую, «Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим врагом. В свое время на поход Наполеона в России наш народ ответил отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То же будет и за знавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за родину, за честь, за свободу. Для почти всех народов и национальностей Советского Союза война с агрессором стала великой отечественной войной, священной войной. Была песня, мы слушали, я не буду этого повторять. Но слова этой песни отражают в полной мере фразы стихотворения под заглавием «Примкнуть штыки» польского поэта Владислава Броневского. Написанный текст был после фашистского нашествия на Польшу. Поэт обратился к полякам, чтобы независимо от обид, причиненного зла, которые испытали, защищали родину. Он обратился, когда придут, чтобы сжечь твой дом родной, твою отчизну, когда обрушат залп гром, дождем железным с неба брызнут и подойдут стальной ордой, чтоб ночью в дом ворваться твой, стой у дверей, не зная сна, на страже будь, здесь кровь нужна, штыки примкнуть. К отчизне давний счет имеем, его мы сами с ней сведем, но кровь свою не пожалеем, в груди и в песне кровь найдем. И в Советском Союзе после революции 17 года реализации ставшей догмой классовой борьбы судебных процессов в 30-е годы 20-го столетия, периода чистки среди высшего командного состава Красной Армии, ощущалась несправедливость. Все-таки россияне и народы советского государства, так же как и поляки в 1939 году, поднялись на защиту Родины. С признанием говорил об этом Иосиф Сталин в выступлении по радио 9 мая, а также 4 мая 1945 года во время торжественного приема в Кремле в честь командующих Красной Армии. Подчеркнул, что хотел бы поднять тост за здоровье советского народа, а прежде всего русского народа. С необычайной откровенностью признался, что правительство совершило много ошибок, но русский народ доверил его политике, пошел на жертвы. Тост закончил словами. И это доверие русского народа советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества, над фашизмом. Спасибо ему, русскому народу, за это доверие, за здоровье русского народа. Знак признания во время боевых действий Многонациональной Красной Армии ее солдатам, офицерам, генералам и маршалам были удостоены больше, чем 11 500 орденов и званий Героя Советского Союза. Я не буду говорить, россияне получили почти 8 тысяч, украинцы больше, чем 2 тысячи, белорусы почти 30 и почти все народы и национальности Советского Союза. Надо обратить внимание, мы в Польше не иногда забываем то, что для Красной Армии единственная дорога на Берлин вела через территорию Польши. В наступлении трех советских фронтов 45 года на землях польских воевали свыше 2,5 миллиона солдат. Эти фронты освободили территорию нашей страны от Висла до Одера. На стороне Красной Армии сражалась первая армия войска польского, которая формировалась на территории Советского Союза после выхода армии Андерса, генерала Андерса. Солдаты этой армии были одеты в польскую военную форму, в отличие от своих соотечественников в вооруженных силах Великой Британии, которые носили английскую форму. Почти забыты в Польше горькие слова Черчилля, адресованные в 45 году генералу Владиславу Андерсу. Забрать свои ненужные уже в Великобритании войска. Поляков не пригласили на торжественный парад в Лондоне. И в связи с этим надо подчеркнуть, что польские отряды, воюющие с 12 октября 43 года до конца войны на стороне Красной Армии участвовали в торжественном параде победы на Красной площади в Москве 4 июня 45 года без сомнения с ведома и согласия Сталина. Через 70 лет после безусловной капитуляции Третьего Райха термин освобождения начали в Польше и в других странах, уже обратил на это внимание профессор, заменять понятиями захват или вход или вступление Красной Армии, а даже утверждать, что польский народ попал под советскую оккупацию. Освобождение Варшавы 17 января 45 года не было входом. Это не был вход в пустую, разрушенную столицу Польши, как пробуют это оценивать журналисты с диспутационными тенденциями и некоторые историки. Символ этого времени борьбы советских и польских солдат с вермахтом, памятник Братству по оружию, расположенный в районе Варшавы, Прага, на правом берегу Висły. Но его сейчас убрали и, по-моему, я вчера получил такое сведение, он не вернется на это место. Тот памятник был символом уважения, почета освободителям, красноармейцам и солдатам генерала Зигмунта Берлинга, потому что там стояли тоже двух польских солдат было на этом памятнике. Это был первый построенный в Варшаве памятник после войны. Он изображал победу и гордость. Его не ставили по принуждению, но через 70 лет после войны административными методами антироссийские круги хотят его убрать. Его убрали уже, как сказал. Нужно помнить, что Вторую мировую войну не пережили больше, чем 6 миллионов польских граждан, а до войны 32 миллиона. Жителей насчитывало было в Польше, в том числе около 3 миллиона евреев. Свыше 90% этого числа стали жертвами немецкого фашизма. Тем не менее, мы имеем дело с реактивизацией гитлеровских преступлений i излишним экспонированием страдания поляков, на так называемых восточных окраинах. Стоит также внимательно изучить термин оккупация и задуматься, какая была бы судьба поляков, если бы Красная Армия остановила свои действия на линии Керзона. Это ясно, на границе Польши и России. Просто отсутствием благоразумия и неисторическим подходом является взгляд министра иностранных дел III Речпосполитой Грзегорза Схетены, что созданный III Рейхом самый страшный концлагерь, место массовой казни Аушвиц-Биркенау, Освенцим, Брзезинка, был освобожден украинцам. Это освободило Грзегорз Схетена, забыл, что этим фронтом командовал россиянин маршал Иван Конев. А название «Украинский» означало направление наступления. Четыре фронта украинские и три белорусские. Если бы служили только украинцы, это не в состоянии было бы пополнить этих фронтов украинцами и белорусами. Политики III Речпосполитой забывают также, что украинские политики, я хочу относиться к тому, что это освободили украинцы, что украинские политики, особенно после так называемой оранжевой революции, отождествляются с традицией организации украинских националистов ОУН и украинской повстанческой армии ОПА, группировками, которые руководили уничтожением более чем 100 тысяч поляков, в том женщин и детей, в 43-м году. Это такая называемая воинская резень. Нельзя оспаривать, что Польшу освободила Красная Армия, и поляки радовались возможностью восстановить страну и вернуться на родину, даже если не был в ней введен политических строй, о которых они мечтали. Перекратили дымить тогда трубы крематория, с размахом началось восстановление страны и ее столицы. Дети и молодежь начали учебу, польские культурные ценности стали достоянием народа. Ни один разумный человек не оспаривает, что особенно до 1956 года это была свобода и демократия, которая иногда сильно регламентировалась. Но это везде так было, и на Западе тоже так. Считается, что на территории Польши погибло около 600, даже больше, чем 600 тысяч советских солдат. Но очень часто мы забываем, что это число не включает в себя 700 тысяч красноармейцев, умерших в нацистских лагерях, лагерях военнопленных и концлагерях. Большинство из них лежат в братских могилах. Подсчет похороненных на территории Польши красноармейцев предотвратил вошедший в силу осенью 43-го года запрет идентификации тел на основании, так, кроме офицеров, на основании так называемых смертников, то есть капсул с данными о погибших его семье. В России и подсоветских странах не слабеет желание найти место захоронения тех, который отдал свои жизни за нашу и вашу свободу. Во многих могилах похоронены поляки, которые сражались в рядах Красной Армии, а в ней служили вместе около 250 тысяч человек. Я хочу представить, что в районе Пултуска, там, где сражались солдаты Первого Белорусского фронта под командованием маршала Константина Рокоссовского, отдало жизнь точно 16642 солдата и офицера Советской Армии. Они являются только небольшой частью погибших в борьбе с фашизмом на польской земле. Забывая о могилах своих защитников и освободителей, люди, общества и народы теряют уважение к самим себе. Среди погибших, я только хочу сказать три имена. Николай Мамонов, убитый 26 октября 1944 года. Вначале был похоронен на католическом кладбище, но когда после взятия Берлина солдаты вернулись, его призахоронили уже в такой пункт Свято-Сикерка, он сейчас называется на границе Польши и Российской Федерации в Калининградском округе и носящий сейчас имя, название Мамонов. Большинство спящих вечным сном на Пултуском кладбище русские, значительное количество украинцев и белорусов. На братских могилах иногда виднеются имена и фамилии, редко даты рождения и смерти, изредка воинские звания, совсем редко фотографии. Вот есть фотография и даты 22-летнего солдата, поэта из Таджикистана Хабиба Юсуфи, а также офицера украинца Йосифа Наумовича Лубашевского. И еще минут три. Прошедшее – это сейчас, но чуть подалее, писал в 1865 году величайший польский поэт Ciprian Kamil Norwid. Об этом прошлом определенным годами 1939-1945 помнят сегодня все меньше людей. С каждым годом редеют ряды участников самых кровавых сражений в мировой истории. Для этих лиц, которые родились после 1945 года, Вторая мировая война является событием, которая является в сознании и коллективной памяти, если не в геометрической, отдаляется в сознании и в коллективной памяти, если не в геометрическом, но то, наверное, в арифметической прогрессии. Известно, что столько сознания народов, сколько их коллективной памяти. Из этой памяти некоторые западные политики и их союзники пытаются стереть, исказить, подорвать или даже фальсифицировать факты и истины о ходе Второй мировой войны. Кто не уважает и не ценит прошлое, утверждал маршал Иосиф Пиłsudski, не достоин ни уважения нынешнего времени, ни права на будущее. Исторический абсурд и выражение злой воли антироссийских кругов, снесение или в лучшем случае отправление в музей под открытым небом памятников Красной Армии. После 1989 года более половины из них были ликвидированы. В результате антироссийской фобии в Кракове был снесен памятник маршалу Ивану Коневу, который спас от уничтожения давно столицу Польши с ее памятниками эпохи Ренессанса. Политические споры не могут прикрывать историческую правду о Дне Победы. Через 70 лет проходят дискуссии, где следует организовать торжества окончания Второй мировой войны на Вистерплатте в Польше, где она началась, в Лондоне, Вашингтоне, Берлине или в Москве. Попытки подправить, переписать историю со стороны политиков государств НАТО являются далеко беспринципным подходом. Президент Третьей Речи Посполитой Бронислав Комаровский, выдвигая предложение о праздновании Дня Победы 8 мая на Вистерплатте, заверил, что не является его намерением испортить россиянам милитарный праздник. Признал в то же время, что решающий вклад России в победу во Второй мировой войне вне дискуссии. В свою очередь, бывший президент Александр Квасневский констатировал, что нравится нам или нет, парад Победы на Вистерплатте не может выиграть с парадой Победы в Москве. Ну и это правда. Торжества по случаю очередной годовщины наливаются борьбой за слабейшую с годами память, с памятью, которая размывается политиками и историками, с диспозиционными тенденциями. Они опасаются, что отпраздновать 70-ю годовщину Победы 9 мая в Москве значит признать решающую роль Советского Союза во Второй мировой войне. Утверждение, что парадом на Красной площади в День Победы Кремль стремится доказать миру, что эта Красная Армия победила Третий Райх, не выдерживает критики. Кремлю не нужно ничего доказывать. Россияне и народы бывшего Советского Союза были главными героями в борьбе с гитлеровской Германией и внесли наибольший вклад в победу над ней. Глубокий поклон и слава тем народам. И уже наконец разрешите мне сказать, я был вот после Варшавского восстания я нашелся с моей семьей, матерью и сестрой в лагере в Берлине. И мне 2 мая освободили солдаты. Солдаты Красной Армии. 5 мая я был уже в Варшаве. Разумеется, что тогда был ребенком. А сейчас уже возрастным человеком. Вот. Всего доброго. Спасибо.